Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и с нами на связи профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Когда Россия решила не продлевать Черноморскую зерновую инициативу, Боррель тут же пообещал всему миру мировой продовольственный кризис, мировой голод. МВФ обещали, что зерно резко поднимется в цене. Уже прошло достаточно времени, и что-то подобных проявлений мы не видим. Вот что можно сказать о том, что мы видим в действительности?
Да, откровенно говоря, ничего. Что было, то и есть. Я пока не вижу никаких миллионов умерших от голода, никакого нового великого индийского голода, какой был при британской администрации 19 века, мы не наблюдаем. Да, есть какие-то колебания на уровне цен, но они, извините, есть всегда. Вот в этих во всех заявлениях Борреля я бы выделил два пласта. Первый – это, конечно, попытка отвлечь, скажем так, африканские страны от традиционной тематики борьбы с бывшими колониальными империями и нанесения в свое время колониальными империями ущерба этим государствам. Здесь идет переключение темы. Это не мы вам наносили ущерб, это не мы для вас создаем трудности, а это вот есть злая Россия, которая вам не поставляет некое или мешает поставлять некое украинское зерно. Момент второй. Вспомните далекие 80-е годы. Сколько в Соединенных Штатах было криков о том, что именно американское передовое сельское хозяйство кормит Советский Союз. Что это Советский Союз ест американский хлеб и никуда без американского поставок сельскохозяйственной продукции двигаться не может. У меня два вопроса. Первый. А где же этот хваленый американский сельскохозяйственный комплекс, который может накормить весь мир, как в свое время говорил президент Картер? Куда он подевался-то вдруг? Почему он не может компенсировать для африканских стран? Второе, это как же так получилось, что через 30 лет якобы абсолютно провальных реформ без русского зерна никуда на мировом рынке? А где же знаменитое зерно из Бельгии? А где же знаменитое зерно из Франции? А где же у нас знаменитое, опять-таки, американское и канадское зерно? Почему бы им быстро не решить эту проблему, если уж она такая ужасная для них? Или у вас произошла деградация сельского хозяйства за эти годы? Может быть, тогда надо по-новому посмотреть на опыт этих якобы очень успешных стран. Ну, наконец, третий момент, который я вижу во всей этой дискуссии, это вопрос философский. А мы допускаем, что мы вернемся когда-то к хорошим отношениям с Западом? Если нет, то, согласитесь, нам их угрозы абсолютно не страшны. Если мы исходим из того, что конфронтация теперь будет нашим естественным состоянием до конца, как, собственно, это и было в мировой истории, до тех пор, пока мы не стали играть, что у нас ее нет, делать вид, точнее, что у нас ее нет, то нам никакие угрозы, в общем-то, и не страшны. Сами американские политологи пишут о том, что мир вступил в новую фазу, фазу национального эгоизма, в которой снова возрождается борьба великих держав, правда, никогда никуда и не уходила, но пусть будет, возвращается. А если это так, почему мы должны думать о каком-то всемирном голоде, говорят они? Если мы снова вступаем в мир, где каждый за себя и против всех, ну, с вашей же американской логики, а в чем тогда вопрос и в чем тогда вообще проблема?
И вот в этом контексте интересно, вот особенно про то, что вы говорили в контексте того, чтобы обвинить во всем Россию, в Африке, допустим, президент Владимир Путин в очередной раз, вот вчера выступая во время саммита БРИКС, заявил, что прорабатывается уже на высокой степени готовности вопрос поставки бесплатной африканским странам зерна. И вот как думаете, хороший ли это пример такой вот мягкой силы? Потому что мы помним, как американцы эту мягкую силу использовали и очень успешно использовали. Вот можно ли сказать, что Россия сейчас тоже научилась это делать и вот такими вот действиями хорошо достаточно парирует те претензии, которые Запад пытается навязать вот в глобальном масштабе в контексте зерна?
Ну, претензии Запада, опять-таки, Запад знает нашу уязвимую точку. Нам они интересны. Мы готовы их слушать. для стран, которые не готовы их слушать и отрицают их повестку как таковую, их претензии абсолютно не страшны, не правда ли? Если бы мы не желали их слушать даже и выключали бы их заявления, тогда мы были бы для них неуязвимы. Момент здесь второй, по-моему, более важный, что действительно мы не просто пока сдаем, привлекаем Африку на свою сторону поставками зерна, мы показываем уязвимость их сельскохозяйственного комплекса. Ну а где же хваленый комплекс Франции, который обещал мне умереть, не дать умереть с голоду? А где же передовые сельские хозяйства западных стран? Почему бы им не дать то же самое зерно бедным государствам, как они говорят, не взять на себя ответственность за выход из мирового голода? Или мирового голода нет? На этом мы, заметьте, сразу слышим, что проблема не такова, чтобы немедленно бросать зерно, это просто всеобщая зерновая безопасность. Ну а раз проблема не такова, Россия действует превентивно, даже в не такого масштаба проблеме она готова оказать помощь. В чем тогда, с вашей точки зрения, вообще могут быть какие-либо претензии?
Вот если мы говорим о вопросах зерна, то всегда всплывает Украина и то, что Украине злая Россия не дает зерно поставлять на мировые рынки.
А тут возникает законный вопрос у меня. Вы же сами, господа американцы, в лице Киссинджера и других теоретиков Уолтса, говорили нам о том, что это война между нациями, это норма, национальный эгоизм. А где вы видели военные конфликты без блокировок действия другой стороны? А почему это мы должны оказывать снисхождение своему военному противнику? Школа политреализма была создана Моргентау в Соединенных Штатах и Тейлором в Великобритании, а отнюдь не в России. Но если исходить из вашей школы политреализма, так это вполне естественно, что Россия проводит блокаду украинских портов. А как вы хотели в ходе военных действий, чтобы она еще бы их и не проводила? Смотрите ваших собственных классиков типа Алана Джона Тейлора.
Но если в контексте боевых действий решения России полностью понятны и оправданы, то возникает вопрос по поводу вот, теории тоже западной, что демократии между собой не конфликтуют и не воюют. Что же мы видим сейчас между Польшей, Литвой, Украиной? Вокруг зернового вопроса у них сложилась такая предвоенная, прямо говоря, ситуация. Все друг на друга кричат, эмбарго вводят. Что можно сказать по этому поводу?
100 лет назад на Западе мейнстримом была совершенно другая теория, что чем более демократичен режим, тем более он агрессивен. Вспомните, сколько в начале 20 века на Западе писали о том, что вы знаете, что монарх – это ответственное лицо, это человек, который вырос и воспитан в идеалах власти и служения Отечеству. Ему ничего не надо доказывать, он получил власть по наследству. А вот демократический лидер избирается агрессивной толпой, как писал известный испанский социолог Хосе Ортега и Гассет. Он предрасположен к тому, чтобы вести войны, потому что его толкает агрессивная толпа, которой он должен соответствовать. Он должен доказывать ей свою популярность. Так что теория о том, что демократии не воюют друг с другом, это очень недавнее изобретение. Еще недавно сам Запад утверждал абсолютно иное. Момент второй. А почему демократии не воюют друг с другом? А ответ нам дал тот же Киссинджер. Потому что западные демократии загнаны в общий военно-политический блок под контролем Соединенных Штатов и проецируют свою агрессивность на окружающий мир только и всего. То есть с решением немецкой проблемы внутреннего оппонента остальному Западу, Запад объединился и начал до поры до времени, и начал действовать сообща. То есть вот и вся концепция, почему демократии не воюют друг с другом. Момент третий. Как только будет ослабевать гегемон, который держит этот блок под контролем, естественно, посыпется и сама теория демократического мира. Понятное дело, что противоречия никуда не делись. Они до поры до времени глушились американцами. Помните старое сравнение? Если у меня аппендицит, я могу сделать операцию и выздороветь. А могу выпить таблет, напиться таблеток аспирина, временно снять симптомы и сказать, что я здоров. Но потом-то эффект будет очень тяжелый от этого. Вот здесь то же самое. Пока американцы сильны, они душат таблетками заболевания. Но оно никуда не девается, оно просто загоняется внутрь. Вот это примеры, которые мы видим в Восточной Европе. Умозрительно, красиво объединить всех в один антироссийский блок. Создать этакую новую Речь Посполитую. Польшу, Литву, Украину, в идеале Белоруссию, да еще и Словакию подключить к ней, например. А на практике-то выходит все иначе. А на практике получается, что противоречие между Украиной и Польшей, Польшей и Литвой никто не отменял. Они спят до поры до времени, но однажды они прорвутся, и эффект может быть очень и очень непростым. Тем, кто говорит, что демократии и члены НАТО не воюют друг с другом, я очень советую вспомнить греко-турецкий конфликт 1974 года. Он прекрасно доказал, что, по сути, воюют, да еще как. Равно как и едва не начавшийся военный конфликт между Грецией и Турцией 1998 года из-за поставок наших систем С-300. Так что даже общее членство в НАТО отнюдь не отменяет возможность конфликтов между этими странами.
Сейчас не только польские фермеры опасаются украинского зерна, но, как мы видим, польское правительство к ним прислушивается, и после 15 числа, как говорят, эмбарго будет продлено на украинское зерно в Польше. Но и литовские. Литва, напротив, решила, что нужно привлекать украинское зерно и дальше через свои балтийские порты его как-то распространять. Вот как считаете, действительно ли выгоды для Литвы будут больше, чем потери? Потому что, ну, аграрии литовские уже говорят, что это практически предкризисная ситуация будет.
Вы не поверите, но Литва, по-моему, ждет шведских денег. Они надеются, что зерно украинское будет не у них, а что оно пойдет в порт Клайпеда, там его погрузят и быстро отправят транзитом. А шведы за все должны будут заплатить. То есть им заплатят не за то, что украинское зерно появится на их рынке, а за то, что они его перевезут к портам, а заплатят шведы. Но насколько шведы и тем более англичане будут готовы платить Литве за это? Нет, может быть, какие-то символические, конечно, деньги они и дадут, чтобы показать, мы, вот она, демократическая солидарность, вот мы поддерживаем санитарный кордон против России, мы наконец-то загрузили литовские железные дороги, нам никакой шантаж России не страшен и так далее. Но в абсолютных цифрах это будут очень небольшие суммы, которых хватит только на декоративные какие-то, скажем так, представления о том, что да, нам дают деньги, да, нам помогают и так далее. Реально это мало что изменит. А вот к чему это может привести? Это к, скажем так, еще более враждебной углублению польско-литовских противоречий. Поляки будут очень недовольны, что Литва выступает, с одной стороны, в роли такого глобального нарушителя в Восточной Европе польской позиции, а с другой стороны, что Литва отвлекает на себя ряд денег западных инвесторов. И поляки будут относиться к Литве. Они и так-то не очень, прямо скажем, любят друг друга. В Польше помнят о том, что совсем недавно Вильнюс был Вильно и польским городом. И это никуда, поверьте, не делось из польских настроений. Но теперь у них появится дополнительный импульс к тому, чтобы усилить свое влияние на Литву.
А вот эта вот позиция Польши по поводу того, что украинское зерно не должно на территории Польши находиться, это позиция только Польши или Соединенные Штаты Америки тоже в этом заинтересованы как-то? Европа активно выступает против такой позиции Польши, а США как-то ничего не говорят.
США хотят воссоздать Великую Польшу. Вот их идея – это создать Великую Польшу как противовес России и Германии. Кстати, они унаследовали эту политику от старой еще королевской Франции. Помните, был когда-то такой восточный барьер Ришелье, союз Речи Посполитой, Швеции и Османской империи. И разворачивать его то против России, то против Австрии. Это давняя французская была стратегия. Американцы ее полностью унаследовали. Конечно, американцы хотят воссоздания мощного или Речи Посполитой или какого-то польского блока в обновленной форме, который будет стоять на жестких и антироссийских, и антинемецких позициях. С одной стороны, он будет блокировать возможные претензии Германии на возвращение восточных территорий, а с другой стороны, он будет отбрасывать Россию за линию далеко за Днепр и за Двину. Вот это и в идеале то, что хотели бы построить здесь американцы. Поэтому они поддерживают всячески и польский национализм, и польский религиозный мессианизм, и поддерживают польскую исключительность против остального Европейского Союза, для того, чтобы в случае необходимости противопоставить вот этот новый польский блок, так называемое Ягеллонское наследство, остальной старой франко-германской Европе. Правда, она уже и франко-германская Европа пошатнулась. Франция формально по документам, если взять, больший партнер Великобритании на сегодняшний день, чем Германии, но тем не менее, чтобы покончить с этими остатками их влияния, американцы с удовольствием противопоставят им такую новую Речь Посполитую.
А вот в контексте этого плана могут ли американцы пожертвовать Украиной, чтобы скормить Польшу часть украинских территорий, чтобы вот этот проект запустить как раз-таки?
Запросто. Правда, я не вижу, чем для нас это плохо, если Польша вернет Волынью и Львов. Тогда это легитимизация и нашего референдума по Крыму, и наших референдумов осенью прошлого года. Если идет общий раздел Украины, то какие к нам тогда претензии? И не только Польши. Польши могут скормить Волынью и Львов. Польши могут, Венгрия претендует на Закарпатье, Румыния претендует на Черновцы. Это, кстати, мы привыкли в нашем дискурсе, что у нас есть только две Украины ментально, восточная и западная. А Украин-то гораздо больше. Например, Черновцы, Северная Буковина, это какая Украина? Это осколок Австро-Венгрии, это не польская, да, и не русская Украина. Или, например, Закарпатье, народ русины. Ведь русины веками смотрели на Австрию и на Вену. Это какая-то австрийская Украина, если угодно, а не польская и не российская. Поэтому, конечно, стали-то эти части, по сути, украинскими только в 1946 году, окончательно, после Второй мировой войны. То есть это не так-то и давно по историческим меркам было закончено. А полностью мы окончательно оформили границу с Польшей только в 1951 году. Это очень исторически недавнее явление. Но здесь у поляков может опасность в чем? Не в том, что они возьмут Волыню и Львов, бог с ним, возьмут и возьмут. Что у них может проявиться мессианизм в отношении экспансии Белоруссии. Если они добьются здесь успеха, поляки давно разрабатывают вариант присоединения Гродно и Бреста к Польше, а в идеале и смену режима в Белоруссии. Вот тогда они могут попытаться воссоздать Польшу в иных границах.
И это уже столкновение с Россией, поскольку союзное государство и все.
Они надеялись все время действительно на, когда они говорят, что такое поражение России, мы ведь часто не понимаем до конца, что это такое. Это не просто, как хотят наши демократы, вывод российских войск с территории Украины и подписание какого-то документа, который бы зафиксировал неудачу России. Это после этого произойдет немедленная смена режима в Минске на прозападный и антироссийский, возможно, с отсоединением Бреста и Гродно. И представьте, как мы отброшены от Калининграда. Тогда это могут быть действия Польши и Литвы против Калининграда. Кстати, немцы бы этому приветствовали бы только, потому что тогда у них надежда отобрать однажды у Польши и Восточную Пруссию, и Познань, и Силезию, и Предпомеранию, и все немецкие территории. Одно дело конфликт с неядерной Польшей, другое дело конфликт с ядерной Россией. Пусть это будет кто-то другой, только не сама Германия на сегодняшний день. Поэтому здесь тогда встанет вопрос о Калининграде, что для нас очень опасно. Посмотрите, как мы будем географически с потерей Белоруссии отброшены от Калининградской области.
Ну и в завершение нашего разговора хочется вернуться к изначальной теме зерновой сделки. Не так давно Эрдоган заявил, что к нему приедет в Турцию Владимир Путин, потом еще раз повторил, что да, Владимир Путина ждем в Турции, обсудим зерновую сделку. Сейчас выясняется, что сам Эрдоган уже поедет в Россию. Вот что он хочет обсудить вообще, и если это зерновая сделка, то на что вообще идет расчет, учитывая, что никакой почти портовой инфраструктуры у Украины уже не осталось?
Давайте вспомним, что зерновая, она, кстати, была не только зерновая ведь сделка, подписанная в июле прошлого года, она была сделка и по зерну, и по аммиаку. Давайте вспомним контекст, как была подписана зерновая сделка. Российские войска в начале июля, наша армия освободила Луганскую Народную Республику полностью. 3 июля был национальный праздник. Дальше подписывается зерновая сделка, в том числе с оставлением острова Змеиный. То есть рассматривали в прошлом летом в контексте, что сейчас последует некое мирное урегулирование при посредничестве Турции. К сожалению, мы тогда повелись на этот переговорный, нехорошее слово, тренд, но, или процесс, но здесь, скорее, даже не процесс, а тренд, потому что тогда шли и публикации статей Киссинджера, и публикации статей других аналитических центров на Западе, что вот сейчас мы придумаем некое компромиссное решение украинской проблемы. То есть его воспринимали как первый шаг к возможному подписанию общего мирного соглашения при турецком посредничестве. Теперь выясняется, прошел год, никакого соглашения мирного не было и нет, все планы отвергнуты. Вспомните китайский план, какой бы он ни был, на Западе даже не стали обсуждать его в феврале. Африканский план в мае тоже никто не стал обсуждать. Что касается Турции, то она оказывается тогда дипломатически в проигравшей позиции. С одной стороны, да, потерпела крах идея второй раз уже турецкого посредничества. Первая была стамбульская неудачная, вторая с зерновой сделкой неудачная. То есть это удар по престижу Турции. Второй момент. А где брать другого посредника, кроме Турции, на сегодняшний день для Запада? Надо как-то сохранить Турцию в качестве площадки для переговоров. Вот, собственно, логика, для чего Эрдоган, думаю, едет в нашу страну.
Как думаете, получится у него что-то предложить такое,
Нет.
что...
Сразу откровенно говорю, нет. На сегодняшний день пока еще, скажем прямо, ни одна из сторон не одержала такой победы, чтобы был подписан мир. Мир может быть подписан при наличии, только если будет создана прямая угроза киевскому режиму. Как в августе 2008 года режиму Саакашвили. Вот тогда мы увидим новые планы Медведева, Саркози, визиты западных лидеров в Москву. Давайте скорее подписывать мир, остановитесь, чтобы сохранить Украину как ее потенциал для реванша.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.